Сегодня я хотел бы, чтобы мы снова исполнились радости от того, что мы спасены. Вот в простоте такого понимания, без всяких закрученных, мудреных, богословских штампов, вот просто снова исполнились от того осознания, что мы спасены, мы прощены. В прошлый понедельник мы, нашей лидерской командой, вот читали целую главу, 15 главу первого послания к Коринфянам, где Павел обращается к церкви и говорит: напоминаю вам, братья, Евангелие. Очень примечательно, что Павел к обращенным уже людям, которые Евангелие однажды спасло, заново обращаясь, говорит: напоминаю вам вот простоту того, что было в вашей жизни. И он говорит: то, что я первоначально сам принял, то я преподал вам, которое вы сами приняли, которым утвердились и которым спасаетесь. И мы осознали, что Евангелие нужно не только людям благовествовать, чтобы они уверовали. А Евангелие нам нужно благовествовать друг другу, чтобы мы спасались. Мы спасены, но еще нет. Странная комбинация, да, вот, понимание. Нас Бог вытащил из пучины морского греха, поместил свою яхту спасения, свой ковчег спасения. Но мы еще не на берегу. Мы еще в процессе движения к берегу, к этому желанному. Поэтому Павел ясно говорит: в настоящем времени, которым спасаетесь, нам нужно Евангелие в начале, нам нужно Евангелие в середине, нам нужно Евангелие в конце нашей жизни. Нам нужно Евангелие утром, днем и вечером. Во всякое время нам нужна благая весть. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поговорили об этом Евангелии. Евангелие о достаточно простом, открытом, Евангелие доступном, том Евангелии, которое на самом деле имеет в себе силу и жизнь, имеет в себе комбинацию восторга и смирения, понимания и в то же самое время, может быть, каких-то таинственных дел Бога в нашей жизни. Но собрав все это вместе, оно должно привести нас к тому, о чем мы в начале собрания с вами говорили, к глубокому поклонению пред нашим Богом. Я хочу, чтобы стоя мы выслушали один стих, очень известный. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Скажите, какой стих? 16 стих, конечно. Он у нас перед глазами на таком несмываемом экране, но прочитаем его из Слова Божьего, написано: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это один из самых известных стихов Библии. Многие люди знают его наизусть. Разбуди его ночью, скажи, какой самый известный стих в Библии, он скажет: я видел на некоторых машинах, прямо стикеры были написаны, Иоанна 3.16, на книгах закладочки, вот Иоанна 3.16, очень-очень знаменитый текст. В то же самое время я хочу сказать, что он для многих христиан сегодня является самым банальным текстом. Потому что то, что известно и по самому началу вызывает восторг и радость, и размышления, вдруг со временем вот эта вот острота куда-то девается. Не знаю, по каким причинам. Нужно исследовать, если кто-то умеет или может сделать это. Я думал об этом, и, наверное, это точно так же, это восхищение и восторг проходит, когда люди перебираются жить в Крым. Когда они выходят на побережье, там, Фиолент, или в Балаклаве где-то, или еще какие-то красоты видят, дух захватывает. Восторг. Они приходят домой или пишут своим родственникам: как здесь красиво, как здесь потрясающе. Проходит год, два, три, 10. Море как море. Море как море. Ничего особого. Притупляется вот эта вот чувствительность, эта острота к тому, что когда-то восхищало. Но со Словом Божьим не должно быть так. Особенно с этим стихом не должно быть так. Даже по той причине, что это часть благовестия, которое исходило из уст самого нашего Спасителя. Я не хочу возвеличивать, как некоторые в Писании, комментарии говорят, да, или делают цитаты Христа, выделяют красным текстом, шрифтом, а то, что Павел говорил, или лично Матфея, или беседа там учеников между собой обычным черным шрифтом. Слова Христа, слова Павла, написанные здесь, они вдохновлены Духом Святым, и все это считается Словом Божьим. Но в этом Слове Божьем есть особое Слово Бога, самого Бога, который был воплотен, и который сам подчеркнул и говорил то важное, что ученики уже комментировали, то, что Павел в своих посланиях излагал как комментарии. А, например, но перед нами вот эта вот потрясающая история. Мы не будем рассматривать ее. Мы когда-то подробно рассматривали обращение, или, по крайней мере, путь благовестия Христа Никодиму. Но я хочу сказать, что этот стих помещен в этом отрывке благовестия. Христос евангелизирует чиновника духовного уровня, высочайшего уровня. Мы немножечко попозже об этом поговорим. И он использует то, что ему нужно было услышать. И говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. До этого он ему в деталях объяснял множество вопросов, которые ему были непонятны. Но вот всю эту проповедь, все это этап благовестия можно разделить на два блока, на две части. Содержание плохой вести, содержание хорошей вести. Мы знаем, что на каком-то этапе, когда Христос говорил Никодиму, он не на шутку испугался. Заметьте, никогда ни Павел, ни Христос, никакие другие апостолы, да, проповедники, о которых мы читаем в Священном Писании, никогда не начинали льстить людям. Никогда не забрасывали каких-то крючков психологических для того, чтобы захватить его внимание, поймать его, а потом кушай. Бог тебя любит, и никаких проблем, как бы ты ни жил, он тебя принимает такой, какой ты есть. Это правда, но это не полная правда. И не с этой правды начинается радостная весть. Так вот, для того, чтобы понять, что такое радостная весть, человек должен задать вопрос, почему, от чего должен радоваться? Тогда должна быть плохая весть. Если вам приходит повестка в прокуратуру, я не думаю, что радостная весть. Хотят вам на повышение, да, вот, предложить, если вы работаете в каких-то госструктурах, или вам квартиру на расширение подать. Но если приходит из собеза, допустим, да, что вам нужно там, можно в санаторий поехать, абсолютно разные письма в одном и том же почтовом ящике. Точно так же, когда люди восхищаются морем и горами и всей этой красотой, то восхищаться могут только те, кто жили где-то вдали от всего этого. Когда человек жил на Ямайке, к примеру, да, вот, или в каких-то других экзотических таких местах, он приедет сюда и скажет, да, нормально, у нас такой же. Может быть, просто пальм больше, или больше песчаных пляжей, там, или еще чего-нибудь. Так вот, для того, чтобы радостная весть, которую мы называем Евангелие, прочитаем Евангелие, дословно это радостная весть. Это на самом деле была добрая весть. Весть, которая несла в себе благо. Но она всегда начинается. Помните, сами себя благовествуйте. И проверяйте свое сердце, как вы уверовали. Не купили ли вас на какие-то трюки. Подними руку, повтори молитву, и Христос решит все твои проблемы. Христос щелчок пальца, хлопок ладошки, и Он исполнит все твои нужды. Это не так. Буквально недавно я общался с одним молодым человеком. Он изливал свою душу переживания. Для меня ничего нового нет, потому что я сам такой. Я знаю, с чем сталкиваются люди, особенно неверующие люди. И он рассказывал о проблемах той стороны, семейных, на работе, со здоровьем, и так, и так, и так. Я понимал, что он клонит к тому, чтобы я достал какую-то таблетку, вручную ему сказал, вот, решит все твои проблемы. Или возложил на него руки, помолился, таинственно что-то с ним произошло, и он, не касаясь земли, покинул там, вместо этим общались, и он был счастлив. Я его выслушал. Но я начал его евангелизировать. Ему не нужна психологическая помощь. Прочитай книгу, сядь в позу лотоса, да, вот, сделай вот это, попей чаек успокаивающий, или еще что-нибудь. Сходит в туалет, и чаевочка не будет, поза лотоса, ноги оттекут, все равно нужно выравниваться, как-то жить и возвращаться к обычной жизни, и все станет на свое место. Я ему стал говорить именно этот принцип, которым я научен. радостная весть. И я начал с плохой вести. С плохой вести. Многие думают, нашли толерантности и вот этих вот скользких, тонких контактов, психологического общения с людьми, что ну, нельзя человека пугать ни адом, ни какими-то штампами церковного такого наставления. Нужно же как-то поблагороднее все это делать. Я представляю, если бы Христос жил в наше время. Я представляю, если бы мы слышали вот эти слова, которые мы в прошлый раз говорили. Кто любит отца или мать Божий, чем меня тут, не достоин меня. Кто хочет следовать за мной, быть моим учеником, возненавидь сам себя, свою жизнь, абсолютно все, что у тебя есть, возьми свой крест и следуй за мной. Это не то Евангелие. Это не то Евангелие, которое привыкли мы сегодня слышать от популярных телепроповедников. Это чистое Евангелие. И человек должен знать истину. Вот теперь в этой категории представьте, когда вы тяжело больной человек, обращаетесь к врачу. Вы расплакались, он смотрит снимки, и он понимает, что уже нужно завещание писать. Он вас слушает, и он входит настолько в положение того стресса, в котором вы находитесь. Он вам написывает справку, что с вами все в порядке. Это ложь. Это обман. Человек должен знать истину. Если с телом все в порядке, все мы когда-то умрем. И кто не курит и не пьет. А тем более те, кто и курит, и пьет, все умрем. Но что касается души, абсолютно другой вопрос. Где нужно очень деликатно, богобоязненно и в то же самое время правильно благовествовать людям. Так вот, Христос, вот этот вот тезис радостной вести поместил в этой фразе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Это та красота, которую невозможно никем придумать. Ее невозможно упразднить. Это работает. Так вот, говоря о плохой вести, утверждение. Все люди, которые приходят в наш мир, в том числе и мы с вами, поражены грехом. Это первая истина в плохой вести. Их будет три, как в блоке плохой вести, так и три истины будет в блоке радостной вести. Первое. Все люди поражены грехом. Все люди под проклятием греха, как угодно можете себя отметить. Все люди унаследовали от наших родителей вот эту греховную сущность. Как это заметно? У кого были маленькие дети? Кто был сам когда-то маленьким детем? И вы помните, и ваша память дает вам много, там, 120 гигабайт, что вы помните от, не знаю, первого шага или там первой бутылки молока, когда вас обманули, вот, вместо маминого молока. И вы уже начинаете осознавать все это. Так вы заметите, что люди склонны делать зло. Понаблюдайте несколько минут за детьми, когда они играют. Да, есть чего брать пример детей, да, когда они быстро меряются, они открыты, они быстро в контакт входят. Но с точки зрения нравственных отношений, дети склонны делать зло. Со временем, с возрастом, эта склонность никуда не исчезает. И просто взрослые люди уже умеют прикрывать это зло. И подавать его очень в таких красивых, таких-то красках. Священное Писание говорит, и Павел, цитируя Давида и ветхозаветных святых апостолов, он говорит, нет праведного ни одного. Нет делающего добро, нет ни одного. Никто не ищет Бога. Это абсолютное и категорическое утверждение. Это плохая весть. Абсолютно нехорошая платформа для того, чтобы думать о вечности в перспективе того, что туда можно попасть каким-то своим путем. В связи с тем, что все мы склонны делать зло. Все люди абсолютно настроены. Вот у них есть, у нас наследованная какая-то вот генетическая составная. Веру, допустим, невозможно передать по наследству. Да, вот в семье верующих родителей, мы знаем, случаются такие моменты, когда дети вырастают абсолютно неверующими. Их с детства водят в воскресную школу, с ними читают Писание, их наставляют, а он вырастает. Потому что родителям не передалось генетически веры. Он вырастает и живет неверующей жизнью. Это знак того, что он унаследовал от Адама и Евы грех. А потом посмотрите, вот эта вот склонность делать зло в жизни своей проявляется тем, что человек живет независимо от Бога. Он зло называет добром. Он сам себе стандарт. Если он попал в какую-то неприятность, что он делает? Он перекладывает свою проблему или свою вину на кого-то другого. Он начинает винить своих родителей. Я рос в неполной семье. Или в семье, где папа с мамой пили, дрались, вели себя вот так. Вот у меня не было образца перед глазами, поэтому я такой. А, например, общество, в котором я рос, это атеистическое общество было. Всегда, всегда человек будет искать какие-то пути, чтобы соскользнуть со своей ответственности. Вы замечаете, что это под копирку срезано? А то, что сделала нам с Евой, когда они согрешили. И им пришла мысль извне, не буду эту сторону развивать и объяснять. Но они приняли эту идею жить независимо от Бога. Они поняли свободную перспективу самодостаточного бытия. Решать самим свою судьбу. И они вступили на это минное поле. И рвануло. И рвануло по полной. Я представляю, если мы грешники, да, вот сегодня мы слышали вот исповедание, вот это просто человек с человеком, вот грубо говорил, громко говорил, и чувствует, что совесть ему не дает жить, оно жжет его. Представьте, когда кристально чистая душа человека, который не знал, что такое грех. И вдруг эта тьма, это зло, этот ужас начинает просто во всем клеточкам личности от макушки до подошвы ног наполняться. Можно только догадываться, что такой стресс и ужас испытал Адам с Евой. Такое проявление их вот этого греха выразилось именно в том, что они начали бежать от Бога. То есть перестали его искать. Бог становится у них по пути на тропинке и говорит, что случилось? И смотрите, ты дал мне ее. То есть, если бы я все-таки был один, все было бы по-другому. Бог спрашивает у Евы, что случилось? Говорит, ну, когда червяк меня обольстил, он просто он заставил меня. Понимаете схему? Мы потомки этих людей. Только кто-то более культурный грешник, а кто-то более мерзкий и низкий грешник. Но в Божьих глазах выбирать между культурным грешником и мерзким грешником не приходится. Это точно так же, когда кто-то болеет СПИДом, да, вот на самой последней стадии человек знает, что он умрет. И человеком, который заразился СПИДом час назад, внешне, может быть, есть разница. Но и тот, и другой носитель этого смертельного вируса. Это плохая весть. Все люди под грехом. Так вот, говоря о самом Никодиме, как утверждение этого, может быть, мы о себе другого мнения. Я как-то общался с христианами, знаете, меня просто поражает, удивляет вот это вот сопротивление того, что когда я спрашивал, как вы уверовали, расскажите. Я минимум слышу исповедание, не предо мной, а вообще в рассказе, исповедание пред Богом о своей греховности. Ну вот, родственник подарил Евангелие. Я читал или читала. И вот, как бы, понимаю, что нужно веровать в Бога, потому что вот, ну, так написано. И человек потом живет в церкви, занимается служением. Когда пытаешься разговор развернуть в эту честную сторону, но все-таки вот была причина сокрушения пред Богом в грехах. Реакция. А в каких, а в чем? перечисляются. Не пил, не курил, не воровал, не блудил, не убивал, ничего такого не делал. И если вот этих вот таких явных камней в жизни человека никогда не было, он и не грешник. Посмотрите на Никодима. Посмотрите на Павла. Вот если им можно было найти лучших из лучших среди людей, которые своими делами могли попасть на небеса, это они. Я не буду перечислять всех титулов и погон, которые на тот момент были у Никодима. Но уж точно он о себе мог ясно сказать. Я не кандидат, чтобы попасть в ад. С точки зрения наученной, да, вот влияния фарисеев того времени, контекста, это был идеальнейший человек. Как Павел о себе говорил, перечисляя титул, который в среде фарисеев перечисляли. Я иудей от иудеев, я не базилит, я не родился где-то там, и потом принял иудаизм. У меня есть моя родословная, меня даже в честь царя-батюшки первого назвали Саулом. И я вот с детских лет уже учился там, и в самом лучшем университете богословском отучился. Павел знал, что ценно для этих людей. Он не был изгоем того общества, о котором говорили мытари и грешники, среди израильского народа. Но и тот, и другой услышал когда-то плохую весть. Никодим не войдешь в Царствие Божье. У него были целые чемоданы вот этих вот заслуг. У него был целый арсенал того, чтобы доказывать себе и другим, что всю свою жизнь он посвятил именно тому, чтобы попасть в Царствие Божие. И вдруг он приходит ко Христу. На всякий случай контрольный выстрел узнать, поставить или получить печать, заверение о том, что ты спасен, ты принят. И здесь паника. Он слышит плохую весть, ты не попадешь в Царствие Божие. Человеческие дела, твоя доброта, твои какие-то природные данные, они не имеют никакой ценности. Вы представляете, какой ложью сегодня люди просто нагружены. Они почему-то верят, сами придумывают, что в судный день когда-то Бог возьмет добрые дела с плохими на чашу весов, и Он начнет это все в микронах взвешивать. И есть надежда, что добрые дела перевесят плохие дела. И тогда Бог улыбнется и скажет: заходи, добрый и верный раб. Вот с такой мыслью люди живут до конца дней своих. Я думаю, я вам не открываю Америку, говоря об этом. Общаясь с людьми, вы можете от них слышать подобные вещи. А что я? Есть люди, которые живут хуже меня. Понимаете, в чем ложь? Мы начинаем выбирать вокруг себя каких-то людей, которые живут хуже нас. И это успокаивает сердце, и это дает какое-то, я не знаю, ложное самоутешение. И они продолжают жить. Но Писание нам говорит: нет праведного ни одного. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Такое нехорошее слово. До одного негодны. Или до одного испорчены. Как протухшее мясо. Как гнилая картошка. Как все то, что уже принадлежит в мусорный контейнер. Мы можем о себе думать по-другому, что мы не гнилая картошка. Но Бог так говорит о каждом грешнике, живущем здесь на земле. Это плохая весть. У человека нет ни одного шанса, ни малейшей возможности спасти себя самого. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали, братья и сестры. Я допускаю, что среди собрания верующих, которые называют себя верующими, могут быть неверующими, которые считают себя верующими. Но вопрос в том, что считает ли Бог, что вы верующие, мы верующие. Я знаю множество обращений людей, ну, может быть, я преувеличил множество, но я слышал, по крайней мере, когда люди достаточно давно посещали церковь, будучи крещены и занимались каким-то служением, переживали настоящее возрождение спустя какое-то время, когда они слышали благую весть. Поэтому то, что нам кажется море как море, горы как горы, Иоанна 3.16 как Иоанна 3.16, не игнорируйте это. Во свете Слова Божия, честно распахнув свой разум и свое сердце, просите Его сейчас мысленно, чтобы Он проверил ваше сердце. Пусть это Слово будет обращено к вам.
вот честно, прямо, пусть оно делает свое дело, спасительное дело. Если вы верующий человек, радуйтесь этому. Утверждайте то, что с вами это произошло. То, что именно этот процесс Бог произвел в вашем сердце и в вашей жизни. Просто думая или говоря об этих вещах, мы можем, прежде чем перейдем ко второй истине, задать себе риторический вопрос. У нас сообщество неверующих людей. Мы живем, да, друг друга видим, друг другу понятны. Вот как духовно мертвый может спасти духовно мертвого? Никак. Как духовно слепой, духовно глухой может быть поводырем или советником, или тем, кто будет издалека кричать, звать на помощь? Как зараженный этим же спидом, о котором я упоминал, может исцелить в своей доброте, отдавая донорскую кровь другому, кто болеет такой же болезнью? Понимаете, я в этих категориях хочу сделать это понятным. Так и мы, пораженные грехом, когда люди начинают мудрствовать и говорить, да вот так вот спасение, да вот такую книжку почитать, да вот такую. Вот эта вот передача, вот этого зараженного вируса безбожия, греха, где вне Писания мы пытаемся найти какие-то пути спасения, передаем вот путь спасения другим людям. И это тупиковый путь, безрезультатный, абсолютно безнадежный. Вторая истина, я такой вести. Я вам хочу сказать, что краски будут сгущаться. Кроме того, что все люди поражены грехом. Вторая истина, плохой вести. Все люди когда-то умрут и предстанут на суд Божий. А буквально маленький штрих, были исключения людей, которые не пережили физической смерти. Это исключение, которое доказывает общее правило. Этим людям, нашим человеческим языком выражаясь, повезло. Но я хочу сказать, что это были Богом уже прощенные, спасенные люди, которых Он взял на небеса живыми, Енох и пророк Илья. Но все люди, мы видим, умирают. Это факт. Это факт подтверждения, что когда-то проклятие греха передалось генетически во всех людей. И он приводит их к смерти. И люди боятся смерти. Сколько бы мы ни слышали что кто-то умер, сколько бы мы ни видели встречающихся там машин до похоронного бюро, пока лично наших родственников, либо нас самих этот вопрос не касается, мы очень поверхностно к этому относимся. Но в то же самое время боимся этого события. Но это факт. Каждый умерший человек – это печать Божьего гнева. Из праха ты взял, и ты в прах возвратишься. Вы знаете, для многих людей, кто физически умирает, оказывается огромным, я не скажу сюрпризом, слишком такое, знаете, обтекаемое слово и умягченное слово, является огромным шоком и стрессом и ужасом, когда он оказывается в той реальности, к которой он не был готов. Многие себе придумывают, что со смертью это темная картинка в жизни его фильма. Все, конец фильма. Почему они так мыслят? Потому что до своего появления в этот мир была темная картинка. Он себя не помнит, что он был где-то, кем-то, в ком-то. Он однажды появился и стал себя осознавать, что это я. Но когда это я потом умирает, он думает, что точно так же. Биологически просто он распадается на химические элементы, его плоть и все. Дух – это понятие собирательное или личность. Что угодно можно сказать. Но на самом деле люди оказываются в другой реальности. Суверенный Бог, который захотел привести человека и включил ему свет жизни, точно так же, без его воли, приведет его на свой суд. Вот перечитывая Писание, мы можем видеть, насколько Бог независим от людей. Насколько Он абсолютно не подчиняется людям. Мы сегодня буквально вспоминали вот понятие смерти, да, вот внезапности и отсутствие объяснения с точки зрения людей. Вот Бог сказал пророку Иезекиилю: твоя супруга умрет, но ты не плачь. Ее смерть – это событие, знамение для израильского народа. Что остается в этом случае сделать? Просто пожать плечами. Он так решил. Он так решил. Он не дал ему долголетие, он не дал ему счастливой семейной жизни в плане тоже долголетия в браке, а сказал: вот так будет. И когда у пророка умирали дети у того же Давида, когда он вопил к Богу, просил милости, чтобы он оставил его в живом, Бог с ним не советовался. Он решил, что так будет, и так будет. Не говоря уже о всех людях, которые не знают Бога, живут в этом мире просто так. Просто так. Сами по себе биологические процессы происходят, и они делают, потому что нужно что-то делать. Но это плохая весть. Это плохая весть. Я слышал один из элементов благовестия, когда кто-то сопротивлялся евангелисту и говорил: все это чепуха. То на прощание ты человек, знаете, что сказал? Приятель, не умри. Живи на земле вечно. Не умри, как только ты умрешь, тебе конец. Лучшие дни твоей жизни – это здесь и сейчас, пока ты здесь в теле. Как только ты умрешь, ты будешь абсолютно в другой реальности. Ты предстанешь пред Богом. Говоря об этих вещах, да, вот, понимая всю эту сложность, мы можем себя ощутить, что мы под огромной какой-то подводной лодке, которая закупорены все эти люки, где заканчивается кислород, где заканчивается топливо, где заканчиваются продуктовые ресурсы, где заканчивается абсолютно все. И эта подводная лодка тонет. И ни у кого из этой лодки нет шанса выйти. Да, эта лодка большая, с разными переборками, под названиями страны, государства, там, материки, там, вот, проблески какого-то света, солнышка, даже элементов радости какой-то. Но это закрытый тип жизни. Никто никогда оттуда не выберется. Это страшная весть. Потому что люди умирают, уходят в вечность, предстают пред Богом. Они снова и снова осознают, что будет, вернее, мы должны осознать, что будет суд Бога. Вы знаете, этот суд Бога, он беспредвзятый, он точный, объективный, и он суровый. Никто никогда с Богом не порешает вопросов, как мы здесь можем решать на земле в самых сложнейших ситуациях. Никто никогда. От самого первого дня, о чем я говорил, до самых последних наших дней, вот этот вот накопленный файл с нашими мыслями, с нашими желаниями, с нашими словами, с нашими делами, он предстанет перед нашим лицом. Каждый человек поймет, что это список его личных грехов. Я понимаю, это момент страха. Когда человек по-настоящему испытает себя беспомощно. Вот точно так же, как мы слышали, да, когда человек в самолете находится, пристегивайся, не пристегивайся, что от тебя зависит? Закрывай глаза, шторку иллюминатора. Что от тебя зависит? Ты сидишь на высоте 12 тысяч метров со скоростью почти 1000 километров в час. И ты не знаешь, что происходит в двигателе с этими ремнями, с этими турбинами, со всем тем, что невидимо вообще глазу даже пилота и вот экипажу. Ты не видишь во власти того, от которого ты напрямую зависишь. Здесь на земле, да. Ты можешь что-то значить, что-то решать. Так вот, вот такие иллюстрации говорят нам о том, что наша земля – это большая подводная лодка, которая движется в пропасть с огромной скоростью. Люди здесь пляшут, торжествуют. заполнить этот вакуум несчастья всякой чепухой. Но Писание, которое говорит о плохой вести, кстати, кто-то уже точно исследовал, что Христос больше говорил о вечном суде, об аде, о муках, о страданиях, больше, чем говорил о небесах. Я думаю, вы знаете это, да? Почему? Пугал людей? Абсолютно нет. Пытался открыть глаза людей на реальность. Потому что тот, кто сознал этот ад для сатаны, для падших ангелов, он знает, что это за место. И он пришел среди людей, живущих на земле, для того, чтобы убедить их в этом, чтобы они туда не попали. Это будет справедливостью. Я буду немножечко ускоряться. Третья истина плохой вести. После этого суда будет вечный ад. Суд — это приговор. Суд — это вынесение вердикта. Это не просто Бог пожурит человека и скажет: ну, понимаешь, нехорошо ты жил. Давай-ка возвращайся обратно и исправь. Теперь ты уже знаешь истину, вот вперед. Это только начало. Тогда, когда человек в реальности, после своей физической смерти, предстает перед Творцом, перед Богом судьей, который выносит ему вердикт и отправляет его на вечное страдание. Я не знаю, в каких категориях передать все это, потому что понятие вечность или понятие вечного страдания, оно сложно нам каким-то образом осознать, прочувствовать, передать, и вот чтобы оно стало реальностью какой-то. Это некоторые образы, которые Иисус говорил, называя это вечным огнем или огненной гиеной, помните? Плач и скрежет зубов, тьма внешняя. Вот тексты Евангелия не буду зачитывать, уже правильное время, 25 глава, когда он говорит в вечных муках, что человек будет помещен туда, где ад, который приготовлен сатане и ангелам его. Только можно представить, если для такого существа, духовно великого, сильного, как Люцифер, придуман ад и поместить туда человека. Это трагедия. Это страх. На самом деле, друзья, это страх. И еще этот страх усиливается тем, что это комбинация боли физической, когда восстановится тело в воскресный день, и души. Это осознание безысходности, что ты никогда, никогда не сможешь чего-либо изменить. Чушь разносят те люди, которые говорят: ну ничего, я со своими приятелями это буду тусить. Я не один. Тот приятель умер, тот умер, там вот это, столько людей поумирало. Понятно, что они неверующие заслуживали ада, но мы будем вместе с ними. Это ложь. Каждый будет вопить от своей боли. Вы были когда-нибудь у стоматолога, где есть несколько кабинетов? Вы слышали раздающиеся стоны и какое-то неприятное покрикивание, да, вот где там нерв проверяют или вот что-то там каналы лечат? Может быть, вам меньше причиняют боли. Радуетесь ли вы от того, что кто-то громче кричит, чем вы? Вы сами покрываетесь потом, да, вот когда слышите звук бурильной этой машинки, да, вот бура, вот как правильно, не знаю. И вот вы понимаете, что сейчас вам будут причинять боль. Это маленькая иллюстрация. Когда вокруг миллионы и миллионы людей будут вопить от своей личной боли и страдания. Вы своим голосом добавите, или те, кто попадут туда, добавят этот крик. Там не будет друзей, там не будет тех, кто вас будет утешать. Там не будет тех людей, которые будут разрабатывать план спасения или выхода из этих страданий. Это ад, и это состояние навеки. Это то место, где никогда не угаснет огонь, жжение. Это то место, когда не будет никогда исцеления от боли. Это то место, когда никто никогда не услышит вопль человеческий. Это то место, которое никогда не зажжется свет надежды на избавление. Это страшное место, потому что это
исполнится. Над кем-то когда-то они станут реальностью. Я думаю, что такое место никому из нас не нравится. Я слышал из биографических таких данных, когда Джонатан Эдвардс проповедовал грешники в руках разгневанного Бога. И когда вот эта проповедь стала уже печататься как брошюра, потом и комментарии, которые стали появляться как книга, людей, он настолько в красках все передавал, это настолько ярко, Бог дал ему талант и способность описать вот это вечное страдание, что люди некоторые теряли сознание от ужаса пережившего воображения того, что такое ад. Но не проповедник должен напугать, а Дух Божий должен убедить и внушить человека абсолютно серьезно подумать о своей душе. Это плохая весть. Когда-то эту плохую весть услышал Никодим, когда-то услышал Павел, когда-то услышали многие-многие люди. С этого начинается. Но, слава Богу, за каждое «но» в Библии. Писание говорит, что Бог не желает смерти грешника. Вот радостная весть. Вот наш текст, мы возвращаемся к нему. Вот радостная весть. Бог не желает смерти грешника. Первая истина радостной вести. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. Христос утверждает и говорит, так возлюбил Бог мир. Христос открывает нам Отца, Христос открывает сущность Бога именно в том славном качестве, которое нам ближе всего. Мы трепещем пред святым Богом, мы боимся справедливого Бога, но мы тянемся к Богу любви. Одно из проявлений Божьей любви, которую вообще мы вот просто навскид можем сказать, это то, что любя грешное человечество, Он не умерщвляет каждого грешника за его грехи мгновенно, а продлевает ему жизнь здесь на земле. И Петр сказал, промедление Божьего суда не почитайте сном, забывчивостью, что он игнорирует то, что обещал, а почитайте спасением. Представьте себе, Бог пришел год назад, а вы уверовали недавно. Представьте себе, Бог пришел 5 лет назад, а вы уверовали 4 года. И вот так отматывать до тех дней, когда вы уверовали. Вы понимаете, милостивый Бог, потому что Он есть любовь. Самое яркое выражение Божьей любви, братья и сестры, это Его Сын Иисус Христос. Я не представляю, как люди могут называть Бога жестоким. Всякий раз, когда вы слышите нападки на Бога, говорите о кресте Христа, представляйте им видимое выражение любви Бога в личности своего Сына Иисуса Христа. Так возлюбил Бог мир. Какой мир? Павел говорит, тогда, когда мы были грешниками, да, Христос умер в определенное время за нас. Или в этом же контексте. Бог свою любовь доказывает. В настоящем времени стоит, доказывает то, что Христос умер за нас. Бог не просто говорит, я вас люблю, а Он эту любовь демонстрирует. Самое яркое выражение Его сердца, Его характера, что касается любви, это Его Сын. Нам не понять это любви. Это любовь агапы, это любовь односторонняя, это любовь без всякой сделки, без конструкции того. Даже когда мы говорим о Новом Завете, это односторонний завет. Он взял на себя эти обязательства сохранить верность. Мы просто в этом завете, как пережившие факт этого завета. Но если бы от нас зависела сторона исполнения завета, мы бы сразу же нарушили бы через 10 секунд. Может быть, еще быстрее. Но это любовь безусловная. Это любовь верная. Это любовь постоянная. Это Божья любовь. И мы уже с вами говорили, такого Бога невозможно придумать. Он открыл себя. Вы представляете, вторая личность Божества. Иисус Христос, вечный Бог,
славный, великий, абсолютно бесконечный, в прошлом, в настоящем, вездесущий, всезнающий, вседостаточный, самодостаточный Бог, равный Отцу и Духу Святому, приходит и берет на себя ограниченное человеческое тело и живет среди людей. И обитая среди людей, Он пытается объяснить им, провозгласить путь спасения. И не просто провозгласить, а самому стать жертвой, чтобы люди не попали в ад. Мы восхищаемся Христом. Но я сегодня хочу все-таки несколько минут уделить внимание, чтобы мы восхитились Богом Отцом. Смотрите, Отец возлюбил. И Отец послал. Если у вас есть дети, я знаю, как время дорожить. По крайней мере, догадываюсь, так должно быть. Никогда никому в голову не придет отдать в жертву своего ребенка ради того, чтобы какие-то сопернические команды между собой в ссоре примирились. Мы говорили, ну, убейте его. В голову такое не придет. Отец отдает своего сына. Иногда отцу хотелось бы, да, чтобы у него была поломана рука в тот момент, когда ребенок приходит со школы, встречается с свисающей кистью, там футбол играл или упал. Или с поломанной ножкой, когда на велосипеде катался. Или с разбитым носом, да. Обжал, ты думаешь, вот, я бы лучше. Я бы лучше. Бог Отец отдал своего сына, наблюдая за ним. Как к нему относились люди. Как они пренебрегали им. Как они возненавидели его. Как они предали его на распятие, унизили его в высшей степени. И это Отец отдал своего Сына. Более того, Сам Отец возложил на Него грехи всех нас. Возложил на Него проклятие всех нас от Адама, которому Он Сева пообещал, что придет от семени вашего, от семени жены Искупитель. И Он пришел, и Он исполнил в Нем. Бог Отец отвернулся от Христа в момент того, когда накопленные все грехи человечества просто легли на Него. И Он побил, Отец для чего-то оставил меня. Это Отец сделал. Да, Сын исполнил, но Отец наблюдал за этим. Это был план Бога Отца. Благ Бог. Ни у кого не должно быть мысли о том, что Бог жестокий ко мне и справедливый. Если только приходит такая мысль, смотрите на крест. Так возлюбил Бог мир. И меня в том числе. Он возлюбил меня. Это радостная весть. И Он дает нам жизнь не просто для того, чтобы мы еще каким-то образом комфортно жили, но это время дано для того, чтобы мы узнали Его. Чтобы мы пришли лично ко Христу. Вторая истина. Отец послал Христа, Спасителя миру. Просто забыл озвучить. Это правда. И если говорить о контексте Никодима, он яркую иллюстрацию преподнес. Как змей был вознесен Моисеем в пустыне, так Бог вознесет на крест Сына Своего. Для чего? Чтобы всякий ужаленный грехом, беспомощный, обреченный, верою своей мог увидеть этот крест или этот жезл, на котором был этот змей, и был спасен. И Никодим достаточно проницательный человек, он понял эту иллюстрацию. Вот эта вот истина, Бог возлюбил людей, и эту любовь выразил в том, что Он преподнес вместо нас жертву искупления в лице Господа нашего Иисуса Христа. Третья истина. Бог гарантирует нам вечное искупление. Это Его гарантия. Как эта гарантия проявляется? Всякому верующему, смотрите наш текст, так возлюбил Бог мир. Он любит. Он отдал своего Сына. Это путь спасения, искупления. Это то, что нужно, вот это вот ключ от этой подводной лодки, чтобы раздраить все эти люки и выпустить людей. У него только в его руке этот ключ, ключи ада и смерти, ключи жизни вечной и настоящей у него. И он это сделал, когда говорил о себе, если путь истинной жизни. Вот гарантия, чтобы всякий верующий не погиб, но имел что? Жизнь вечную. Сам Бог провозглашает всякому верующему вечную жизнь. Если вы веруете в Иисуса Христа, вы будете иметь вечную жизнь. Это гарантия. Бог вменяет нам заслуги Христа, Его безгрешную жизнь, Его послушание, Его жертву, абсолютно все то, что сделал Христос, Бог засчитывает на наш счет. Павел выражается очень красиво, когда говорит, что Бог удалил от нас рукописание, которое было против нас. Весь этот список греховных файлов Бог просто упразднил. Я не знаю, как это выглядит на небесах. Но с момента моего возрождения, покаяния, с моей совестью что-то произошло. Я не несу на себе бремя греха, хотя я продолжаю согрешать. Бог забрал это и возложил на своего сына. Более того, друзья, прочитайте, пожалуйста, послание к Римлянам, 8 главу. Я приготовил этот текст, но читать его не буду. Сама Троица сегодня свидетельствует, вернее, ходатайствует о нас. Это свидетельство истины, что Отец, Сын и Святой Дух ходатайствуют о нас, чтобы мы не потеряли с этого пути. Начавший у вас доброе дело, Он будет совершать его до дня пришествия Иисуса Христа. И это делает вся Троица. Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Я уверен, он продолжает, ни смерть, ни ад, ни жизнь, ни начало, ни ангелы Божии, ни падшие демоны, никто не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Он не был уверен в себе, он был уверен в Нем. Это гарантия. Гарантия радостной новой жизни обеспечена. Я тоже хотел бы прочитать много текстов из книги Откровения об этих славных реках, об этих красивых просторах, об этом славном состоянии, где нет боли, слез, страданий, мучений, где есть вечный свет, светильником, который является сам Бог, где глаза спасенных видят своего Искупителя. Это радостная весть. И так закончится жизнь многих искупленных людей. Хотите узнать, спасены ли вы, достигла ли вас благая весть? Посмотрите на свою преображенную жизнь. Был ли этот контраст в вашей жизни? Была ли эта встреча на Голгофе со Христом? Было ли это сокрушение в своих личных грехах? И следующий практический момент. Если у вас страстное желание следовать за Христом, как за Господом, это выражение спасения. Это подтверждение того, что с вами произошло. Если вы скажете «нет», я повторюсь, что слова плохой вести когда-то исполнятся в полном объеме. Поэтому я призываю, братья и сестры, все присутствующие здесь, называю вас братья и сестры, кто-то брат и сестра по духу, кто-то брат и сестра по Адаму, по плоти. Но я призываю всех, вы должны принять веру в Христа. Не уходите с этого места, пока вы не разберетесь и не скажете, я не хочу принимать Христа. Это единственный грех, который Христос не простит. Всякий, кто попирает жертву Христа, искупление, этот грех не прощается. И у вас должно быть обоснование. Но всякий, кто желает вечной жизни, прощения грехов, и здравомыслящий человек, не желающий себе зла, он должен сказать, Господи, исповедую пред Тобой грехи мои. Для всех остальных уверовавших, спасенных, переживших радость встречи с Господом своим, я призываю, живите достойно благовествия Христова.